Добрый вечер. Сегодня мы с вами подведем итог первой части книги Месилат Йешарим, первой главе. Эта глава говорит о обязанности человека в его мире, об обязанности человека в мире. Она заняла, по-моему, 7 или 8 занятий, чтобы пройти этот перек. Эта глава, она одна из самых основных пониманий, что такое еврейская жизнь, что такое иудаизм. Мы с вами разобрали основы иудаизма, основы того, что называется еврейская религия. Что мы разобрали? Давайте вспомним то вступление, которое мы сделали много уроков назад, просто напомним его. И на основе его поймем, что нам указал Люцата в своей книге. Когда Творец сотворил этот мир, Он сотворил его для определенной цели. Для этой цели Он на шестой день сотворил первого человека, Адама Ришон, поместил его в Ган-Эден, в то место, где он может выполнить цель своего предназначения. И вот там Он создал для него все условия. Когда Тора описывает нам это место, где был помещен первый человек, она описывает там два дерева. Одно из них она называет «древо познания добра и зла», а второе называется «древо жизни». По-видимому, что-то там кроется за этим, что-то там очень важное. И действительно, указывают наши мудрецы на то, что два этих дерева, они символизируют два разных подхода в мире. Два совершенно разных подхода в мире, которые есть. Это два пути, которые мог человек пройти по этому миру. Один путь называется «Эц Хаим» – «Путь жизни». Изначально Творец сотворил человека, чтобы он только занимался святостью жизни и не более того. Это путь Ихуд Ашем, это путь Гилуй Ашем, это раскрытие имени Творца, это путь единственного Творца, когда все находится в своем совершенстве, полном и в единстве. Но есть другой путь. И мы знаем о том, что первый человек, он выбрал сознательно путь второй. Это путь испытаний. Это путь, когда добро и зло перемешаны в этом мире. Если первый человек до своего греха, он находился в состоянии привязанности к пути под названием Эц Хаим, древо жизни, то он выбрал путь совершенно другой. Когда жизнь, состоящая из абсолютного добра, вдруг она расщепилась на миллиарды осколков. На миллиарды осколков испытаний, через которые теперь человек должен пройти и каждый из них исправить. Это путь неимоверно более сложный. Первый человек выбрал этот путь. Есть два пути в этом мире. Творец изначально сотворил человека для того, чтобы он шел по пути жизни. Эц Хаим, это его путь. Это путь, мы его называем прямым. То есть, если мы говорим о том, что до цели у нас наиболее короткая фигура, которая ведет к нему, называется как прямая, то в принципе речь идет о прямой к цели своей жизни. Изначально человеку надо было идти по прямой, прямо к Эц Хаим. Но он сам выбрал путь окольный, путь испытаний, путь расщепления, путь, который называется истерпанным. Поэтому это и был грех. Ему не надо было это делать. Он должен был пойти по пути прямому. Вместо этого он выбрал путь окольный. И тогда что сделал Творец? Ах, так! Эц Хаим закрывается. Нету больше пути к Эц Хаим. Теперь остался один единственный путь. Путь, как мы сказали, очень-очень-очень сложный, неимоверно сложный путь испытания всего. Надо теперь вернуть все в исходную позицию. На что это подобно? Подобно на то, как человеку дали нести какой-то груз, какую-то вазу драгоценную. Его всего лишь надо было принести прямо отсюда сюда. Но он решил о том, что, может быть, можно поиграться. И опять же, пример очень далекий, но приблизительно можно его привести. И он разбивается, и теперь ему надо собрать все осколки, снова их склеить, и тогда только принести. Это приблизительно разница между двумя. Что мы видим? Мы видим, что изначально Творец сотворил этот мир для пути прямого. Человек должен был идти по прямому пути. По этой причине написал нам Люцата книгу Месилат Йешарим. Ее, возвращаясь к тому, о чем уже говорили, ее называют «Путь праведных». Но кто знает язык Торы, он знает, что путь праведных переводится как Мсилат Цадыким. Но она не названа Мсилат Цадыким, названа Мсилат Ишарим, подчеркивая нам о том, что путь, который хочет нам Люцата указать, это тот самый прямой оригинальный путь изначально, для чего человек был сотворен. Поэтому в этом первом переке указывает нам он начало этого пути, с чего этот путь должен начаться, с какой начальной точки. Нас, чтобы был прямой путь, надо знать точно все эти точки, по которой мы должны пройти. Путь, с чего должно находиться, первое, самое основное, чего, это осознание человека, для какой цели он появился в этот мир. Для чего он тут? Ведь от этого зависит все, абсолютно все. Если человек попал в институт, и он не понимает, что он там находится для того, чтобы получить диплом. По-видимому, он умалишенный, он лишенный разума. Если он находится в армии, он понимает, что он находится для того, чтобы там служить. Если он находится на работе, для того, чтобы работать. Человек должен понять, для чего он оказался в этом месте. Он не просто так оказался в цехе завода, около станка, и он держит, и не понимает, что с ним. А я случайно тут, Ты пришел сюда для какой-то цели. Ты сидишь на лекции, сидишь для того, чтобы понять, приобрести знания, получить диплом. Есть какая-то цель. Человек должен знать, какой цели он пришел. Когда он знает, для какой цели он пришел, все остальное выстраивается у него в каком-то определенном порядке. Есть смысл во всем. С этого все начинается. С этого только все это начало-начало. И если человек не понимает это начало-начало, все остальное у него будет видеться в очень-очень туманной форме. Мы сейчас попробуем с вами чуть-чуть поглубже это разобрать. Мы посмотрим сейчас на всю эту первую главу, в общем, и увидим там много подводных камней. Скажу только о том, что говорил Раби Исраэль Мисалант. Он сказал о том, что можно было бы написать много работ, которые есть в мире. Самые сложные по Аллахе, по Талмуду. Но вот написать первый перек, первую главу Силат Ишарим, это невозможно. То, что тут вложено, то, что собрано, то, что мы даже сейчас скажем, это крупица из того, что тут есть. Заодно я очень надеюсь, что мы проясним для себя вопрос, который, не знаю, стоит ли обсуждать его тут, но попробуем, может быть, тоже. Что означает для нас конкретно, по-простому, быть религиозным человеком? Мы все, Барух Ашем, на каком-то этапе, по разным причинам, пришли к еврейской жизни. Постепенно переоделись. Появилась кипа на голове, шляпа, головной убор, кому нужно. И все, мы уже люди религиозные. Но только что это означает? Что конкретно означает? Раташем, надеюсь, тоже мы поймем. Еще, может быть, успеем понять, что в этой еврейской жизни, в которой мы живем, многие вещи для нас они не совсем ясны и понятны. Многие мы берем на себя. И вдруг выясняется, что это не по нашим силам. Многое мы не берем на себя, и выясняется потом, что мы обязаны были, это была наша минимальная обязанность. Что-то находится как бы вне пропорции, необходимой для понимания этой еврейской жизни. Поэтому, может быть, это тоже мы сможем упомянуть. Итак, давайте чуть-чуть смотримся в первую главу, и попробуем понять, что там кроется за ней. Хочу обратиться к одной из книг, которая описывает это, и процитировать вам обрывками из книги Маамара Викуах Рамхаля, которая раскрывает нам одну из глубинных причин, почему Рамхаль начал с первого перека этого. Ведь если мы вдумаемся, кто держит голову вообще о том, чем мы учили, то мы знаем. Все очень просто. Достаточно было видения. Помните видение? Мы тоже долго учили. Он закончил видение на том, что мы пойдем по пути восхождения 10 ступеней одной за другой, которые указал нам Раби Пинхас бен Яир в своей брайсе. И от одного как к другому мы построим себя, придем к Творцу. И вдруг первый перек, который говорит о всем, что есть еврейское вообще. Хочет подвести какой-то итог, он хочет к чему-то нас привести. Как правило, мы знаем, когда что-либо сильно хочется сказать или необходимо сказать, вот эта необходимость, она порождается какой-то причиной. Эту причину можно найти в одном из очень фундаментальных работ Рамхаля. Он называется «Маамар ха-Викуах», там, где он как бы оспаривает мнение людей его эпохи. И посмотрим, насколько то самое мнение, которое оно ложное, которое он оспаривает тех времен, а Рамхаль жил 300 лет назад, 303 года назад он родился, 320 лет назад приблизительно это было написано, 280 лет приблизительно назад это было написано, как оно до наших дней оно оказывается актуальным. Что он пишет? Почему ему надо было тут что-то доказывать? Потому что в его времена, по-видимому, это было еще до него, существовало такое мировоззрение, где утверждалось следующее, о том, что, конечно же, Творец сотворил этот мир для определенной цели. Единственное, что мы ее не знаем. Нам особенно и не надо знать, потому что мы маленькие, а он такой большой, и нам достаточно того, что он нам передал в Торе. То есть мы порой иногда считаем, что он тут оспаривает людей, которые отвергают существование Творца, атеисты. Ответ вовсе нет. Помните, мы много раз говорили, на кого он ее написал? Он написал для жителей, для своих, для евреев, жителей Амстердама. Раввином этого города он был. Для них он написал. Он столкнулся с интересным мировоззрением, которое основано на Торе, на первый взгляд. Мир сотворен, да, конечно, для чего? И вот он говорит следующее. Творец сотворил в этом мире удивительные творения, красивые, необыкновенно дающие нам наслаждение. Весь мир необыкновенно упорядочен колоссальной мудростью своей. Ну и что? Для чего же он сотворил такой мир? Для того, чтобы кто-то этим миром наслаждался. Если есть красота, и никто не ценит этого, как будто ее нет, этой красоты. Есть какой-то плод, который можно насладиться, никто не насладился, как будто его нету, не существует. Наша задача – это наслаждаться этим миром. Лехоль миперья у лизбоми тува. Это то, что основная задача, которая у нас есть. И при этом нужно соблюдать мицвот. А зачем нужно соблюдать мицвот? Они говорят, обязательно нужно. Потому что это упорядочивает наш мир. И это является как некая такая ограда от всяких разных проблем, которые могут быть в мире. Если мы будем соблюдать мицвот, Баруха Шем, у нас все будет хорошо. У нас не будет проблем. Например, если нет порядка, нет закона, мы друг друга бы проглотили бы. А так есть закон, это нельзя, очень хорошо, а это можно. Есть у нас Даян, Рав, он нам скажет, рассудит. В мире будет порядок, можно будет нормально, хорошо жить. При этом хорошо и глубоко наслаждаясь этой жизнью. И тогда, когда мы, наоборот, наслаждаемся этой жизнью во всем, во всем этим, помаш наслаждаемся и при этом соблюдаем мицвот, мы удостаиваемся грядущего мира.
Что они проговорили про заповедь между человеком и Творцом?
Это тоже, в принципе, нужно для того, самому человеку, для того, чтобы он сам себя построил, оградил от своих желаний, это развивает его. Не только заповеди между человеком и Творцом, это тоже обязательные заповеди, которые есть. Но в принципе, все мицвот, они только позволяют улучшить качество жизни. Для этого мы их исполняем. А для чего все это? Сахар есть, будет какая-то нам награда за то, что мы жили так, как Творец нам повелевает. Естественно, что подобный взгляд... Он не указывает, кто были его оппоненты. Но явно, что это было мировоззрение, которое существовало во время. Оно существовало до него. И, по-видимому, оно существует в своей наиболее такой яркой форме на сегодняшний день. А у нас не так. Мы не полагаем, давайте будем жить еврейской жизнью. Лучше будет. Мы пропагандисты того, что если будете жить, например, по Торе, вот в семье мир будет. Стоит или не стоит? Стоит, конечно. Воспитывайте детей, потому как Торе указано. Ну, будут воспитаны, вас будут слушаться. Стоит или не стоит? Конечно, стоит. Живите по Торе, если только можно дали нам эту возможность. Вы увидели, расцвет государственный был бы неимоверный. У нас был бы, не надо было миллиарды тратить на тюрьмы, на полицию, на социальных работников, на психологов, на все то, что обслуживает весь этот мишегаз, который есть в мире. На первый взгляд, в наше время, это все то же самое. Почему мы соблюдаем? Потому что мне дает это одному, дает почесть, другому удовольствие, третьему еще что-то. Какая-то выгода у нас есть. По-видимому, надо себе, знаете, иногда бить себя по грудью, хататы и пошаты, сказать о том, что мы иногда так и говорим, смотри. Хотя смысл этого мы какой придаем? Шело, мито, шело, лишма, ба, лишма. Вначале пригласим вас на вкусную еду с закуской, да, а потом, а заодно послушайте лекцию. И тогда, я не знаю, может, со временем человек поймет и начнет сам соблюдать и понимать все. Но выясняется, что проходит время, и человек не выясняет, хотя и соблюдает. Не выясняет до конца. И тогда что? И тогда что? Он живет по инерции. Он живет по инерции. Он жил тогда. По инерции, и живет сегодня по инерции. И считай, секундочку, считает о том, что основное, что есть, это ханаот уламазе. Это удовольствие от этого мира. Это основное. Это основное. Мицвот тоже нужно, я тоже выполнил. Но, в принципе, основное, что человек человеком, к чему он стремится в конечном итоге, получить удовольствие от этого мира. Что вы говорите?
2000 лет назад не было так же.
Это было распространено гораздо меньше, потому что мы не видим, что наши мудрецы оспаривали это мировоззрение. Значит, такое, тогда это не было до такой степени это в явной форме. А Рамхаль уже 250-300 лет назад, он, это уже было нечто, что очень было распространено. Вне всяком сомнении, ну, по крайней мере, надо знать, в чем есть суть еврейского. Молодая девушка или юноша, они начинают жить еврейской жизнью. И каждый приходит к этой жизни по какой-то причине. Один, потому что его просто туда прибило. И потом уже неудобно было это все оставлять. Другой, потому что, говорю, покормили хорошо. Третий, мне один парень сказал о том, что... А я думал, что там в конце квартиру дают. То есть полагается по выслуге лет, раба дают. Я говорю, насколько я знаю, дают посмертно. Если каждый приходит с каким-то... Я один парень мне рассказал, как он стал религиозным. Ему понравились, когда еще 15 лет назад приехали религиозные люди в Москву. И один приехал, у него были очки модные такие. Ему очень понравилось. Заодно у него сигарету курил такой, Marlboro, заграничный такой. Ему понравились люди. Один рассказал, почему он стал религиозным. Он был в семье в субботу. Ему очень понравилось, как себя дети ведут за субботним столом. Я говорю, я хочу такие же. Да, это же я хочу такой же. Очень хорошо, я не против этого. Другой понравились идеи Торы, это тоже очень хорошо. Есть много причин, почему человек приходит. А что дальше происходит? Тот самый, которому понравилось жить религиозной жизнью, потому что ему понравилось, как дети себя ведут за субботним столом. Что он прикинул? У меня ж такие будут. И вот он теперь, естественно, что начал жить еврейской жизнью. И смотрит, какие дети, это кошмар, это не. Они скипой. Они обманули скипой на голове. И непослушные. Это где вся та идиллия, которую я себе предполагал? Тут кто-то дурит. Помните, мы же люди советские, мы же всегда настороженные, мы всегда сходим с ощущением, что кто-то нас дурит. Да, кто-то, по какой-то причине, если люди религиозные, значит, что-то дают. Это не просто, не может человек просто так стать религиозным. Что-то дают, надо только выяснить, что. Может быть, стоит, я не знаю. Что-то дают.
Это все дают.
Теперь надо понять, что может произойти, не дай Бог. Может произойти, что на каком-то этапе уже порой уже не молодой человек, вдруг, ему, знаете, это сказать, вдруг отрезвление придет. Да вы что, так я то, что я думал, то, что я полагал, я ничего не получу? Я-то надеялся на что-то, у меня что-то дадут, что-то будет что-то. И вдруг выясняется, что, в принципе, ничего не дают. Так говорю, тогда чего же я религиозный? Для того, чтобы этого не было, надо понять, что такое быть религиозным. Для того, чтобы мы просто заранее себя в ловушку не поставили, не поставили в какое-то недопонимание, надо хотя бы знать, что это такое. Ну и в конце, может быть, скажем что-то и обнадеживающее, да, чтобы не так все было трагично, но хотя надо понять чуть-чуть, о чем речь идет. Итак, давайте углубимся. Если мы их внимательно прочтем начало первой главы, то мы увидим, что тут есть как бы три составляющие, которые идут по нарастанию. Вначале он говорит так. Наши мудрецы, да, будет благословена их память, учат, что человек сотворен для того, чтобы наслаждаться Всевышним, светом его. Это истинное утонченное наслаждение, величайшее всех, какие только могут быть. И по-настоящему место в это наслаждение – мир будущий. Ведь только он создан и приспособлен для этого. Однако путь достижения этого средоточия желания пролегает через наш мир. Это первое, что он говорит. Мы видим, очень интересное, первое, что он утверждает, он сразу нам говорит, для чего мир был сотворен. По-простому. Чтобы мы знали и не путались. Не для этого мира человек существует. Хотя есть оптический, знаете, обман. Мы смотрим, нам разу что подсказывает человек. Руки, ноги, все очень. Он очень хорошо устроен для этого мира. Особенно, когда хорошо поели, закусили. Это очень приятно нам. Мы для этого мира тут, например, на море сходили. Да, и там еще скупались или куда-то на бассейн. Прекрасно, человек вообще для этого мира с женой погулял. Очень приятно. Для этого мира. Говорит нам Люцата, это оптический обман. Человек сотворен не для этого мира, а для грядущего мира. Первое утверждение. Второе, он говорит так, при более внимательном рассмотрении, то есть то, что было сказано, это какое рассмотрение? Ну, это первый взгляд, что называется, это первое приближение. Во втором приближении, при более внимательном рассмотрении, становится ясно, что истинное совершенство заключается только в причастности к нему. Тут слово причастности, а тут сказано «га-га-дабкут бо идбаракшму». «Маза идабкут» по-русски, по-простому, приклеится. То есть приблизиться к нему максимально, настолько, насколько это возможно быть. Если в первом, как мы сказали, приближении мы видим, что определение целей человеческого пребывания в этом мире – это грядущий мир, то сейчас он это более ясно подчеркивает. Близость к нему. Близость к нему. Только это и только это. Когда он говорит это и только это, что это означает? Это означает, когда человек хочет прилипнуть к всем удовольствиям этого мира. Это не то. Это не имеется в виду. Он хочет выбить из головы тех самых людей, которые считают, что он в этот мир для того, чтобы лейтанег. Но только... Теперь мы понимаем слово «лейтанек», удовольствие, которое он тут употребляет. Помните, наслаждение. Долго об этом мы с вами говорили. Они считают, что человек появился в этот мир для исключительного наслаждения этим миром. Да, Творец сотворил нас для наслаждения миром. И не понимает о том, что это так. Мы действительно можем наслаждаться миром. Он дал нам весь необходимый аппарат, техническую часть этого. Но для чего? Чтобы мы всего лишь... поняли, осознали, что истинное наслаждение, оно где? Оно находится в мире грядущем, а не тут. А не тут. Первое, второе. И тут есть еще и третий уровень. Третий уровень, он говорит так. Если посмотришь еще глубже. О, слушайте, то есть еще глубже. Надо еще глубже смотреть. То увидишь, что мир создан для использования его человеком. Весь мир, он сотворен для человека. Однако он находится в великом равновесии. Значит, у равновесия чуть-чуть сдвинули, есть падение. Все, то есть все зависит от человека. Если человек тянется к этому миру, миру материальному, миру вожделений, и удаляется от Создателя, он разрушается сам и разрушает мир вместе с собой. Но если же человек властвует над собой, прилепляется к своему Создателю, и пользуется миром только как средством для служения ему. Он возвышается сам, и мир возвышается вместе с ним. Три уровня. Заметили? Это три совершенно разных уровня понимания, что есть суть пребывания человека в этом мире. Они противоречат? Явно не только что не противоречат, они наоборот понимают и углубляют это понимание все глубже, глубже и глубже. Мы видим, что есть за этим что-то кроется. За этим кроется. Что за этим кроется? Я хочу просто у нас немного времени, хочу еще много-много успеть. Что Люцата хочет нам сказать? Он хочет нам дать ощущение, чтобы мы поняли. Поняли это глубоко и хорошо. Для чего человек пришел в этот мир? Ведь тот самый прямой путь, который он хочет доказать, и вся книга говорит об этом, с чего начинается? С понимания, осознания долга человека в этом мире. Для чего он пришел в этот мир? Это вопрос всех вопросов. От этого вообще все абсолютно зависит. Это та точка, в которой это тот фундамент. Помните, это шорыш, это корень, и это фундамент. На этом все будет строиться. Если в этой точке будет какое-то отклонение, какой-то крен, как, даже на какой-то, на 0 градусов, какой-то чуть-чуть, вообще все здание не будет стоять. Все упадет, не получится ничего. Поэтому нам нужно тщательно, ясно прояснить вот эти основы, на чем все строится. Ведь человек может действительно по-простому считать, что он пришел в этот мир для того, чтобы просто наслаждаться. Почему? Потому что то, что он ощущает. На каждом этапе жизни то уровень, который у нас есть, представляет нам наслаждение. Мы по-простому живем. Человек пришел в этот мир, мы уже много раз говорили, не по своей воле. Живет не по своей воле. Уходит из этого мира по своей воле. Если смотреть на человеческую жизнь с конца, на начало, то мы видим, что эта жизнь дана нам как полный подарок. Полный подарок. И не просто подарок, сама жизнь дана как подарок. Есть еще тосеф, это еще дополнение. Какое дополнение? Удовольствие этой жизни. Нам не просто дали и подарили жизнь. Нам дали еще возможность наслаждаться этой жизнью. Человек просто и пошел утром, солнышко светит. Приятно. Чачку кофе попил с хорошим таким пирожком. Вкусным таким, что-то такое. Какую-то булочку какую-то съел. Какое удовольствие. Да? Может, девушка идет. Тоже приятно парню. Да? Парню очень интересно. Жену имеется в виду. Очень приятно посмотреть. Откуда они появились, эти двое? Мы не являемся причиной этих удовольствий. Мы сами не сотворили в своей нашей душе эту возможность получать удовольствие от булочки или от девочки. Я чуть не сказал. От булочки. Почему? Ну, это два единственных удовольствия, основных, которые есть. Почему? Потому что это нас вложили, нас сотворили. Нас. Полный подарок. Получили это полный подарок. Аппетит дали. Для чего? И тут... Говорит, что нам люца-то. Помните, чем мы закончили прошлое занятие? Коля улам шилану, как он называется, улам анисайон. Первый человек выбрал путь другой, путь испытаний. Ему что нужно было пойти по пути прямому, пути эцхаим, пути жизни. А он какой выбрал? Нет. Путь познания добра и зла, это путь испытаний. Когда каждое деяние наше в этой жизни, включая эти наслаждения материальные, к которым мы стремимся с труда до ночи, это испытание нашей жизни. Посмотреть, мы пойдем за ними или выберем все-таки путь приближения к Творцу. Поэтому он хочет подчеркнуть нам еще раз, на самых разных уровнях. Первое, что он сказал, надо знать о том, что человек, несмотря на все оптический обман, он не для этого мира сотворен, он сотворен для мира грядущего. Несмотря на все приспособленность к этому миру. Если мы еще больше присмотримся, то мы скажем о том, что на самом деле нет ничего, кроме близости к Нему. А если мы еще смотримся на третьем уровне, то выясняется, от человека зависит весь мир. От того, как он себя повезет, какой шаг в жизни сделает, он то ли построит себя и заодно весь мир, то ли разрушит себя и весь мир.
Как мы видели связь человека с построением мира?
Мы сказали о том, что любое деяние человека, оно порождает какую-то реальность. Эта реальность никуда не исчезает. И оно и составляет реальность, духовную реальность мира. Поэтому, если человек делает добрый поступок, то он добавляет к силам добра в этом мире. Если делает плохое, к силам зла. А так как...
Эта добавка незначительна.
Она действительно, вовсе незначительна, но есть такой принцип, называется каш-шишавар, это гава-гамар. По-русски это называется соломинка, которая сломала хребет верблюду. И последняя соломинка. Да, действительно, это может быть оказаться незначительно. Но тогда, когда есть у нас некое такое шаткое равновесие, то тогда человек может разрушить весь мир. Ни всяком сомнении. Кроме того, что по сути этого точно, когда человек делает плохой поступок, он разрушает себя, становится хуже. А так как он хуже, автоматически он влияет на всех. И весь мир хуже становится, просто уж на самом простом нашем бытовом уровне. И давайте смотримся, что за этим стоит. Я хочу процитировать из книги Бемсила Нале. И есть в пути и указании люцата в этом, есть очень четкий и ясный смысл. Три углубления, которые мы упомянули, они находятся и в путях восхождения, которые мы с вами, Бедрат Ашем, надеюсь, дойдем, будем учить. 10 ступеней духовного подъема. Начинается с осторожности, потом идет расторопность, потом идет чистота. Только эти слова пока мало что нам говорят, пока мы их учить не будем. Эти 10 ступеней, каждый из них что-то представляет, какую-то силу. И если мы к ним присмотримся, мы увидим, что оно разбито как бы на триады. Есть первая триада, как мы сказали, осторожность, расторопность и чистота. За ней есть следующая, тоже она состоит из со слов, которые нам мало что говорят. Может быть, я им прочту просто с переводом. Называется воздержание, воздержание к просветленности, просветленность к благочестию. Если кто-то что-то понимает, расскажите мне. И так далее, и так далее. Это не просто так. Это три уровня. Это те три уровня, о которых он говорит. Какие они? Первый уровень называется цадик. Мы уже об этом говорили. Второй уровень называется хасид. И третий уровень называется кадош. Это три уровня возможного существования человека в этом мире. И согласно этому по-разному определяется и цель его пребывания в этом мире. У каждого на своем уровне разные задачи в этом мире. Кто такой цадик? Цадик от слова цедек. Он делает все как положено, по закону. Он делает все по закону. Что значит по закону? Точно, что сказали? Тут встань, встал, тут сиди. Это не ем, а это можно ем. Все, что по закону, в нужное время, в нужный час, он ничего не поменяет, все точно он сделает. Это цадик. Осе цедек. Но не более того. В всяком сомнении, праведник, он не смог ценности этого мира искоренить из своей души. Он находится в этом мире. Но в чем же он праведник? В том, что ему удается перебороть себя. В принципе, ему очень хочется пойти сейчас погулять вместе с друзьями в ресторане. Ну, хочется. Ну что, он не пошел. Переборолся. Цадик, да, в субботу. Это цадик. Теперь, если он, например, у него и друг заболел, и где-то он где-то там в Хайфе, и плохая погода, сейчас будет дождик тут или снег, иди знай. У него есть 1000, и в принципе он уже плохо чувствует. Скорее всего, плохо чувствует. И это, у него есть причины, чтобы не ехать туда. Но тем не менее он себя переборол, и он поехал туда. Что означает? Это означает, что он цадик. То есть он, в принципе, привязан к этому миру. А Ецер хорошо работает, есть там дополнительные часы работы. Но и его воля, его желание, его Ецер Атов тоже работает. Ему удается переворовать, поэтому он называется цадик. Он делает все точно по тому, как Тора указывает. Поэтому он может быть осторожен, когда нужно. Он может быть расторопен, когда нужно. И в конечном итоге он может дойти до чистоты, исполнения всего, как мы видим, первой ступенькой, из которой мы сказали. Вторая ступенька, мы ее называем хасид. Снова напоминаю, это не имеется в виду современный хасидим, это уровень, который они хотят, чтобы они были. Рад Ашем, я уверен, что они, многие из них, конечно, этого и добиваются. Что такое хасид? Хасид – это уже уровень совершенно другой. Это уровень, когда они уже вышли из своих личных желаний и пристрастий к этому миру. И ихняя голова только в Торе, только в духовности. Они уже вышли из этого. Они в каком-то смысле победили свой ес. Победили свой ес. А три этих уровня – это битуль еш. Это устранение своего ощущения, своего я, своего присутствия, своего эгоизма. То есть первый уровень – это уровень цадик. Второй уровень называется уровень хасид. Это уровень неимоверно высокий. В нем уже есть, он в каком-то смысле, этот мир он отменил в своей душе. Он независим от него. Тогда что это позволяет? Ему позволяет уже этот мир видеть его совершенно по-другому, пользоваться им по-другому. И тогда, как мы уже приводили, приведу снова два примера, которые очень ярко демонстрируют разницу между понятием цадик и понятием хасид. Хотя мы уже это несколько раз говорили, еще раз приведу. Пример, когда вы заняли $100 у другого человека, пришло время, вы подходите к нему. Какого? Мы договорились там на первое число? Да. Давай, отдавай. Он говорит, а у меня нету. А меня ничего не интересует, отдавай. Не отдашь, пойдем сейчас в полицию. Кто вы? Цадик. Почему? Вы все положили, вы же договорились, все. Вы цадик, но вы не хасид. Почему? Потому что хасид, он уже может быть чуть выше. Есть мидат один, а есть мипне мишурат один, а есть чуть выше закона, он может как бы стоять. В том смысле, что он уже не требовательный. Не с точки зрения нарушения халила, а с точки зрения того, что он может не быть такой требовательный, как праведник. Другим, естественно, веду. К себе надо быть требовательным, а к другим не надо быть требовательным. Другой пример, который он еще более ярче, может оттенить эту разницу, это пример, как отец обращается к своему сыну и говорит ему: «Сынишка, тут папа хочет пить». Теперь что делает сын? Сын вскакивает прямо, мицва, уважение к папе. Тут же летит, берет кружку, набирает кружку воды в кране и приносит папе. Кто он? Цадик. Что папа спросил? Хочу пить. Принес ему воду. Но не хасид. Он совсем не хасид. Почему? Потому что кто такой сын хасид? Ну, он, как папа говорит: «Сын, что-то я хочу попить». Что делает сын? Он как, прям с места как спустился вниз, летал в киоск, купил баночку пива холодного и принес папе. Папа говорит: «Спасибо тебе, разбираешься, понимаешь, что папа хочет». Теперь папа не хотел сына затруднять. Примите этот колоссальный, это очень точный пример. Папа не хотел. Папа, в принципе, если бы ему принесли воду из крана тоже, чего куда-то сына гонять куда-то там... Не хочу гонять сына. Пусть воду мне достаточно с краном. Но чего я больше всего хотел? Что я хочу? Пиво хочу. Если я съездил пиво, то пиво. Так и творец. Он от нас что требует? Ну, программа минимум. Программа минимум. Сколько? Столько, сколько вы можете. Я вас не перетружу. Выполняйте мицвот. Исполняйте так, как положено. Я это сделал. Я больше вас утруждать не буду. Но это то, что он от нас хочет. Он хочет, чтобы мы сидели в этом материальном мире и привязаны были к нему всем своим сердцем. И плакали, как тяжело быть религиозным. Какая несчастная. Я уже 3 года религиозный. Начинает считать, знаете, как перед выходом из... Что вы мучаетесь? Не надо так мучить. Не этого Творец от нас хочет. Это уровень праведника, это уровень-то высокий, это уровень обыкновенный, все хорошо. Но это не то, что Творец хочет. Творец хочет от нас, чтобы мы не были зависимы от этого мира. Это идеал. Снова, давайте, чтобы была у нас пропорция в нашем мире перед приходом Машиаха. Это в поколении. Наше поколение, оно... Надо еще отдельно говорить, что это означает. Да? То есть наше поколение, где истина, она отсутствует, где мудрости наших мудрецов не почитается и так далее, это то, что описано в нашем поколении. И вот тут в этом нашем поколении, на нашем поколении. Тем не менее, надо знать идеал. Идеал он. Мы не должны быть привязаны к этому миру, должны быть свободны от него.
Ведь тот, который плачет, он не
цадик, так это все равно вода-то. Какой там цадик? Естественно, что не цадик. Цадиким, алывай цадик. Смотрите, если вы говорите про цадик. Знаете историю, я не помню, рассказывал или нет, историю про однажды, как застукали Ребе Мибриск вне суки, что он ел яблоко. Можно есть яблоко вне суки? Можно, по лохе можно. В суке нужно только квиута суда, надо устанавливать трапезу в суке. А ахилята рай, что-то такое, попить воду, яблоко, это можно вне суки. Единственное, что сказано, махмир адафи бобраха. Тот, который будет все есть в суке, ну, махмир называется, он устражает, у него удостоится особого благословения. Рабби Мибриск был как страшный махмир. Все его считали страшным, махмир все. Все, что можно устражнить, все устражняет. И вот его застукали, он ел яблоко. Ему все пришли: «Как? Рабейну, как это может быть? Вы, ребенки, есть яблоко вне суки?» Он на них смотрит, говорит: «Я что, вас не понимаю? Что написано в Аллахе? Можно есть или нет?» Он говорит: «Можно». «То что вы хотите? Вот я по Аллахе». Он говорит: «Ну, вас говорят, что вы...» Он говорит: «Махми, я? Я в своей жизни никогда в жизни лойхмир клюм. Ничего, никакого усложнения в своей жизни я не сделал». Он всего лишь жил по Торе, а все как его считали, что страшный махмир. Поэтому, конечно, понятие цадик, она там не улыбалась, вы говорите, она да, служить Творцу в радости, в не всяком сомнении, у нас будет день особый, особенно за то, что нам все дали, и мы в радости не служили. Мы даже про это и не говорим, мы вообще даже не дошли до этого. Надо, давайте выясним теорию. теории у нас есть уровень один, что Творец, программа минимум от нас называется цадик, праведник. Уровень, который на самом деле Творец хочет от нас, называется хасид, на самом деле. Но есть еще и третий уровень, он называется кадош. Кадош. Помните, как мы сказали, тут углубление третье, где сказано было о том, что весь мир зависит от человека. Если посмотришь еще глубже, то увидишь, что мир создан для использования человеком. О. Как? Если человек тянется к этому миру и удаляется от Создателя, он разрушает сам, разрушает мир вместе с собой. А если человек властвует над собой и так далее, то тогда он разрушается сам, разрушается вместе с, и разрушает весь мир с собой. Что это означает? Это означает, уровень кадош означает, что он управляет этим миром. Это он уже прошел все этапы, это этап уже борьбы с этим миром, с испытаниями, борьбы с Ецаром Ра, он уже прошел. Он уже этап нахождения на уровне хасида, когда он уже вне зависимости от этого материального мира, он уже прошел. И тогда он выходит на уровень третий. Уровень третий, который тут мы, Зрат Ашем, мы будем его разбирать. Он состоит из трех тоже составляющих. Он называется кадош. А кадош по определению, это тот, который способен, он способен поднять этот материальный мир на уровень духовный, совершенно нам непостижимый. То есть, если мы можем говорить в наших представлениях о духотворении материи, то, по-видимому, это имеется в виду. Все эти примеры, когда приводят, когда человек ест яблоко, и тем самым он это яблоко исправляет, хотя, в принципе, так и должно быть изначально, это поднятие хомера, поднятие материи на духовный уровень. Это, по-видимому, тот высочайший уровень, который на самом деле является самым желанным в глазах Творца. Итак, эти три уровня есть, но повторим, цадик, хасид, кадош. Переводить их, естественно, что у нас невозможно это все перевести. И согласно этому теперь мы и получим влияние на этот мир. Согласно этому каждый из них по-разному на этот мир влияет, по-разному он должен жить. А отсюда, согласно этих трех уровней, и осознание его долга в этом мире. У цадика один долг в этом мире, у хасида другой, у кадош третий. Видим, если цадик для нас, он в этом мире, основная двигательная сила его называется ира, благоговение перед Творцом. Это основная двигательная сила. И то, что он, долг в чем он видит в том, что он обязан делать мицвот из-за того, что Творец дал ему этот мир. Дал ему наслаждение этого мира, подарил ему жизнь, подал ему все, акарата то, признание добра. Это даст ему силу от этого ощущения, страх, трепета перед Творцом, и устраниться от нарушения, и наоборот, бежать, делать доброе дело. Это наш уровень, это уровень праведности, это уровень, на котором мы, Алывай, чтобы удостоились дойти до него. В этом цель наше пребывание, это наша хува в этом мире, это наша обязанность в этом мире. А у хасида, хасид уже на более другом высоком уровне, его двигательная сила называется любовь. Он служит Творцу не как обязанность, он служит Творцу как часть своей души, которая тянется к этому в любви к Творцу. Кадош же, он видит это совершенно по-другому. Его основа, двигательная сила, которая у него есть, это осознание, это чистый разум. Он понимает, что Творец – это есть вся реальность этого мира. И вся его задача его, она уже теперь она на другом уровне, это называется гилуй кводо – раскрыть величие Творца в этом мире. Это кадош. Теперь, к чему мы это говорим? Где мы находимся во всем этом? Где мы? Тут мы говорили про праведника, кто-то тут же мне говорит, есть цадика, только 36 есть во всем мире, да. А кто такой уже, когда же вообще не понимаем, а вообще непонятно, кто такие, кто, о ком речь идет. Где мы тут? Во-первых, надо знать о том, что многие из нас, по своем начальном воодушевлении мы часто берем на себя обязанности, иногда на уровне кадош, в избранных местах. Иногда на уровне хасид, снова, там, где нам показалось, что это по мне, по моим силам, иногда как цадик, а иногда, что называется, как никто. В основном, как никто. И все перепутано. Тут она взяли усложнение. Тут вообще не соблюли то, что написано. Это программа минимум не соблюли. Надо разобраться. Мы говорим это только для одного единственного. Когда человек возьмет что-то не по своим силам, он, конечно, в итоге упадет. У него не получится. Сколько раз приходится слышать, приходят с какими-то идеями, из вопроса понятно, что он соблюдает что-то и как-то, что-то на уровне танаим. Не меньше этого. То есть откуда вы это вычитали? В гмаре. Учу гмару, я входя что вижу, я же написано. На ихнем уровне он. Не меньше. Ну тут пока у меня не получается. И вот он, понимаешь, такое в этом. У меня пока не получается на этом уровне. Ничего, что постарайтесь, у вас получится. Если не получится, то тут недалеко есть у Гиват Шауля, знаете, это Кфар Шауля есть. Там уже пару, которые сильно старались, они там уже находятся. Что делать? Надо иметь рава. Надо все, что касается нашей жизни, выяснять. Всю хумру, которую мы берем, и которую мы хотим в первую очередь наложить на жену. Да? Если есть какая-то идея у мужа, первым делом, жена, давай, вперед. Мы будем выполнять, имеется в виду она. Надо проверить, прийти к раву, спросить, может быть, не по нас. Многие вопросы мы стесняемся спросить, о чем мы будем выяснять. Где-то что-то прочли, выяснили, нам показалось, да, это то, что... Надо выяснить, на каком уровне мы находимся, прежде чем мы будем на себя брать большие обязанности. То если написано в Шулхан Арух, Писул Шулхан Арух, или в книгах Мишна Брура, то мы понимаем, это минимум наша недраж, то, что есть. Но всякий анагод, всякие разные дополнительные привычки, всякие разные специфическое поведение, которое нам кажется, что это достойная вещь, которая может быть, надо проверить, откуда это все идет. Нужно ли, не нужно ли, можно ли взять по нашим силам, да или нет. Даже в той же самой учебе, по нашим силам, год так проучимся и окажемся в том самом Кваршауле, или мы проучимся и наоборот, это поднимет нас на невероятно высокий. Надо все это все вне всяком сомнении нужно знать и знать. Поэтому и у нас и есть. Есть у нас Даргата Цадик, Даргата Хасид. Например, Перкей Авот. Мы все учим с вами. Перкей Авот – основа еврейского мусара, этики и морали. Все мы с вами учим, с детьми учим, все учим. Это как должно быть? Это Даргата Хасидут. Надо знать о том, что Аль-Тарбеси Хаймейша. Первым делом прочел муж о том, что... Видите, что написано? Прямо в начале Перкея, вот. Нельзя с женой много говорить. Да? Там в конце прямо написано, гейном будет, все. Он еще тыкает на что ты хочешь, что ты пристаешь ко мне. Это ты со мной не разговариваешь. Видите, что написано? Видите, черным по белому. Нельзя говорить, что... То обо всем остальном. Вы тоже медата хасидут. Вы тоже хасид. Все нормально, смотрите. Если вы на даргат хасид, это означает, что ваша жена, хасидышки, она на таком же уровне, она к вам приставает с вопросами о том, что да, ты со мной не разговариваешь, и претензий она не будет. Она же тоже на уровне. Вы во всем на таком же уровне. Да или нет? Мы не доросли. Теперь это не исключает, что мы можем подняться к этому, с чего тогда надо начинать. Но спросить рава, спросить кого-то, спросить тот, который вас может помочь не сделать все эти опрометчивые шаги. То, что нам необходимо сделать. И под конец. Давайте только, к сожалению, мало времени для того, чтобы закончить на оптимистической ноте. Я хочу напомнить то, что говорил, что слышал от рав Штейнмана. Сказал он так, он сказал вещь очень, очень интересную. Мы молимся в нашей молитве, у нас есть молитва Шмона Исре, и там 3 раза в день, и мы там говорим в этой молитве, каждый раз. Аля цадиким, аля хасидим, аля зекнем хабет Исраэль. Мы молимся за цадиков и за хасидим, да, мы за них молимся. Теперь обратите внимание, когда установили нам эту молитву? Около 2500 лет назад Аншекнес и Тагдула. Кто они были? Там находились среди них последние из пророков. Когда они установили Матбе Лашон, установили этот язык, каждой нашей молитвы, каждое слово в нем, они его установили только для своего поколения? Нет, они установили на все поколения. Что это означает? Это означает о том, что в каждом поколении, он сказал так, сказал Рав Штейнман, должны быть и обязаны быть свои цадиким и свои хасидим. И каждый на своем уровне, на своем уровне. И если мы иногда всматриваемся в поколение до того, смотримся чуть-чуть на, даже которое было перед нами, и то, что у них назывался цадик, у них назывался хасид, для нас это вещи непостижимые, то в нашем времени все изменилось. Какая оптимистическая новость, я хочу вам сказать. В наше время удостоится быть цадиком неимоверно легко. Даже хасидом. Наше время, поймите, для того, чтобы быть цадиком, алывай, поймите, этот мир, в котором мы живем, альма-да-шикра, мир лжи, который нас окружает, душит, ослепляет наши глаза, этот мир, хоть чуть-чуть научиться ограничить себя, не так быть зависим от него и выполнять мицвот, как написано, цадик, цадик, и содула. Какие испытания есть? Прошлое поколение было важно принципы. Люди спорили, знаете, спорили, красные были, доказывали. Тут надо, нет, тут надо дорогу переходить. А я тебе говорю, тут надо перейти. Люди, все было принципиально. Все, так, в наше время новое поколение выросло. Принципов никаких нет. Ты хочешь там переходить? А можно и там. А какая? Главное, мне не мешать. Главное, не мешать. Спокойно, чтобы было жить, так сказать. Не мешай мне давить на кнопки. И чтобы было вкусно, холодильник, телевизор, мы уже говорили много раз, теплый туалет. Больше ничего не надо. Если молодой парень, он всего лишь навсего не вкладывает свою жизнь в эту убогость под названием телефон. Ведь там же вся его убогость в этом телефоне. Он без него не, он держится за него, не может расстаться. Я никогда не говорю, парень, он ходит, держится за телефон. Он упадет, если у него не будет телефона. Если он сможет быть не так зависим от этого. Пойдем в дискотеку. Он говорит, не пойду. Поешь, вкусное мясо, хорошее, вкусное. Борщ с мясом, поешь. Говорит, не буду есть. Он уже цадик. Уже цадик, в наше время он достается цадик, потому что надо иметь колоссальную силу, чтобы противостоять всему этому. Чтобы не открыть имейл каждый час, или даже каждую минуту. Ты же бороть себя. Он сидит против компьютера. В принципе, компьютер в наше время это ихуд. Нельзя один-один оставаться с ним. И теперь, если он это соблюдает, и знает, что это как только он остался один, раз выскочил из комнаты, это ихуд. Она нельзя, это опасное дело. Цадик называется. Цадик. Время подходит к концу. Я только приготовил примеры за примерами показать, каким мы можем цадиким быть в наше время. Ну, удостоимся мы быть не только цадиким, в наше время даже можно быть и хасидом. Такое страшное слово. Легко удостоиться в наше время, легко, но надо только не так быть зависимым от этого мира. Только зависим от этого мира. Надо знать, что такое идишкайт, надо знать, что Творец хочет от нас. И если мы живем этой жизнью не потому, что мы, так сказать, нам понравились очки, или кто-то курил, или подарил нам что-то, или в надежде на что-то получить, а по той причине, что есть Творец в этом мире, мы творение в этом мире, и нам никто не пообещал, как тут говорят, розового сада, научиться по-простому жить еврейской жизнью, со всеми трудностями, со всеми испытаниями, это есть еврейская жизнь. Мы удостоимся грядущего мира. Всего доброго, привет из Иерусалима.